Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 октября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1929 год, 29 октября, начало биржевого краха на Нью-Йоркской бирже. Этот день войдет в историю как «Черный четверг». Далее последует «Черная пятница», потом понедельник и вторник. Но именно этот день принято считать началом Великой депрессии, которая продлится в Соединенных Штатах 10 лет. Главный биржевой показатель США, индекс Доу Джонса, начинает стремительно снижаться еще в сентябре 29-го. На это, разумеется, обратили внимание, но посчитали, что это не более чем корректировка на рынке акций. Однако к 29 октября Dow Jones теряет уже 20%. Еще до открытия биржи наблюдается паника, а когда торги начались, это была уже не паника, а экономическая истерика. Пытаясь избавиться от своих акций, прежде чем они совсем обесценятся, инвесторы продают в этот день почти 13 миллионов ценных бумаг. В последующие дни продано еще около 30 миллионов акций, и цены рухнули. Разоряя миллионы человек.
Один неверный шаг, и банкиры, у кого вы в долгу, раздерут все ваше состояние по косточкам. Мне было бы прискорбно застать вашу супругу в унизительном положении.
Не смейте никогда говорить о моей жене и даже смотреть на нее. Вы свободны.
Бывшие миллионеры в одночасье становятся бедняками. Люди, которые держали накопления в акциях, сразу потеряли все. Им нечем было платить за дом, за еду, за образование. Предприятия, лишившись кредитов, закрываются, увольняя работников без выходного пособия. В американских городах появляются миллионы безработных. Плакат «Любая работа за еду» становится обычным явлением.
Мне нужны пятеро! Только пятеро!
А газеты отводят целые страницы некрологов для тех, кто, потеряв все деньги, либо выпрыгивает из окон, либо стреляется. 1984 год. Федор Шаляпин возвращается на родину. На Новодевичьем кладбище проходит церемония перезахоронения праха великого певца. Шаляпин, уехав на гастроли в США в самом начале 20-х годов, отказывается возвращаться в СССР. И так моментально обласканный властью певец лишается на родине всего. У него больше нет советского гражданства, Шаляпина лишают звания народного артиста республики. Умирая от рака в конце 30-х годов, Федор Иванович сначала говорит, а потом отражает это в завещании. К большевикам он не вернется, ни живым, ни мертвым. На похоронах в Париже, которые пройдут на кладбище Ботиньоль, первая горсть земли, брошенная в могилу, будет русской. Ее Шаляпин хранил все это время в эмиграции. Реабилитировать имя Шаляпина начинают после смерти Сталина. Выпускают пластинки с записями его голоса. И снова Федор Иванович – великий русский певец. О том, что Шаляпин поссорился с советской властью, стараются не упоминать. О том, что могила Шаляпина должна быть все-таки в Советском Союзе, начинают говорить в начале 80-х годов. А после на переговоры о перезахоронении отправляют писателя Юлиана Семенова. Он встречается с сыном Шаляпина, тоже Федором, и предъявляет главный аргумент. Да, мы знаем, Шаляпин не очень любит советскую власть, но власть советская – это одно, а есть земля русская. Тем более, что за могилой в Париже практически некому ухаживать, а на Новодевичьем в Москве будет кому. Федор Шаляпин-младший соглашается. О самой церемонии открыто не говорится, поэтому прах Шаляпина сопровождают исключительно чиновники от культуры. Лишь вечером в новостях покажут небольшой сюжет, а в газетах на следующий день появится несколько статей. Окончательно Федора Шаляпина реабилитируют через 7 лет, когда ему вернут звание народного артиста. 1998 год, 29 октября. В полет отправляется на космическом челноке «Дискавери» самый пожилой астронавт на тот момент в истории – 77-летний Джон Гленн.
Добрый вечер. Джон Гленн не только первый политик, чтобы летать в космосе, но и первый бывший астронавт, чтобы сделать камбэк. Но Гленн сделал это более интересным сегодня.
Гленн – бывший летчик и третий человек после Гагарина и Титова, побывавший в космосе. В 1962 году на корабле «Меркурий Атлас-6» Гленн совершит 4 витка вокруг Земли. Дальше он уйдет в отставку, займется политикой и даже станет сенатором от штата Огайо. Пройдет 35 с лишним лет, и Гленн снова отправится в космос. Джон летит на «Дискавери» в качестве специалиста по полезной нагрузке. Он пробудет на орбите 213 часов, почти 10 дней. Правда, не все оценят этот полет положительно. Некоторые американские СМИ станут задавать риторический вопрос. А так ли было необходимо отправлять пожилого человека в космос, да еще и за деньги налогоплательщиков? Некоторые комментаторы вообще назовут это предвыборным трюком демократической партии, а кто-то посчитает даже, что привилегия слетать в космос получена Джоном Гленном, так сказать, по блату, как некая награда влиятельному члену партии от президента-демократа Билла Клинтона. 29 октября 2004 года. Зрителей, пришедших в кинотеатр, встречает фраза «Я предлагаю вам сыграть в игру». На экраны выходит фильм «Пила. Игра на выживание».
Здравствуйте, Марк. Доктор Гордон. Я хочу сыграть с вами в игру.
Идея фильма родилась из короткометражки, которую сняли два друга Джеймс Ван и Ли Уоннелл. Там тоже была игра на выживание, и этим мини-фильмом друзья просто решили попробовать себя в жанре фильмов ужасов. Однако руководитель Мельбурнской киношколы был настолько впечатлен увиденным, что отправил короткометражку сразу на несколько голливудских киностудий. И, к удивлению, вскоре пришел ответ, где сообщалось, что ленту будут снимать уже полным метром. Правда, сразу предупредили, кино малобюджетное, скорее всего, выйдет сразу на видео. Лента «Пила» была снята всего за 18 дней, и потрачено на нее было чуть более миллиона долларов. Однако, когда в январе уже готовую «Пилу» покажут на фестивале в Санденсе, картина получит тут же массу восторженных отзывов от критиков. А те, кому удастся посмотреть «Пилу», утверждают, это новое слово в жанре фильмов ужасов.
Большинство людей в нашем мире абсолютно не ценят жизнь. Но только не вы. И не теперь. Игра окончена.
В итоге решено «Пилу» выпускать в широкий прокат, как раз накануне Хэллоуина. «Пила» соберет внушительные 100 с лишним миллионов в прокате и запустит целую серию продолжений, которых на данный момент насчитывается 8. 1988 год, 29 октября. Группа Dire Straits занимает первое место в Британии с песней «Money for Nothing». И это удивительно, потому что песни на тот момент ни много ни мало, а 4 года. Она выходит на пластинке «Братья по оружию». И была эта песня всего лишь одной из многих композиций. Сам альбом к тому моменту распродавался средний и никакой дополнительной славы Dire Straits не принес. Но после именно этой песней открывается музыкальный телеканал MTV в Европе. И специально для этого на песню Dire Straits снимают видеоклип, компьютерно-анимированный мультфильм. Сам клип на эту песню оказался настолько интересным, что его начинают показывать практически ежедневно. И зрители, открыв для себя группу Dire Straits, бросаются в магазины и покупают пластинку с песней. В итоге альбом группы Dire Straits «Братья по оружию» становится первым альбомом в истории, продающимся тиражом более миллиона копий на компакт-дисках. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
был бы повод.